Дело в том, что Нагорная проповедь, она настолько интересная, что она вся идет по возрастающей. Она, у нее есть начало, у нее есть середина, у нее есть конец. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили? И это как письмо, которое человек пишет, письмо, у него есть начало, оно откуда-то начинается, у него есть главные мысли, это все приходит к этому в концу. Прочитайте, пожалуйста, 7 главу Евангелия от Матфея, как заканчивается Нагорная проповедь. 28 стих и 29. «Когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Вот это слово «дивился» – это то же самое слово, что страх у них был. И не страх не от боязни, они видели, какая власть стояла за Христом. То есть Он им говорил то, что они ни от кого не слышали никогда. И они дивились, удивлялись. И это, вот это слово, оно связано с таким страхом. «Вау, кто же это такой?» Что он такое говорит? И заметьте, с кем его люди сравнили? С кем? С фарисеями? Им было с кем сравнить. Они его сравнили с теми, которые должны были так проповедовать. Которые должны были так говорить. Они говорят, вау, он не так проповедует, как те, которые должны так делать. И Христос всю дорогу пытался этих, которые должны были, Он пытался их всегда выставить на свет. И Он это начинает делать после того, когда Он в 5 главе Евангелия от Матфея, 5 глава, 1 глава Нагорной проповеди, после того, когда Он сказал, какими должны быть Его ученики, и после того, когда Он взял вот эти 6 антагонизмов или 6 противопоставлений и объяснил людям, что «Меня интересует сердце и намерение ваше, зачем вы что-то делаете, а не дела». Дела его тоже интересуют, но они исходят из сердца, поэтому Иисус делами не разбирается у верующих. Он за неверующие, за дела осужденные будут. А в верующих ему интересно сердце. После того, как он это объяснил, после того, когда он призвал народ или своих учеников быть похожими на Христа, и он сказал, ваша цель быть такими, как Бог, похожими на Отца, совершенного, укомплектованного, соответствовать Его цели. Он переходит... Кому? В 6 главе. К тем людям, которые должны были такими быть. Это фарисеи и книжники. И именно поэтому народ потом сравнивает его проповедь с фарисеями и книжниками. Помните, в 5 главе он говорит 20 стих, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Он сразу отделил книжников и фарисеев от Царства Небесного. Если вы хотите только море обойти, чтобы покаялся кто-то, если вы хотите все собрания вовремя посетить, если вы хотите денег все отдать, что вам не нужны в церковь, если вы хотите что-то делать, и для этого, чтобы Бог обрадовался, как сегодня Сергей говорил, мы не для этого делаем, чтобы ему угодить, чтобы он на нас посмотрел и, вау, какие мы хорошие, то вы не войдете в небо, Иисус говорит. Моя праведность, она другая. Мы в прошлый раз с вами говорили об этом. Праведность в Иисусе Христе, 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. После того, как он заканчивает это, он переходит к очень интересной теме. Дело в том, почему Иисус переходит к лицемерию. Я назвал сегодня проповедь «Опасность лицемерной веры». Если это вообще можно назвать «Опасность религии лицемерия». Дело в том, что я согласен с Марксом на 100%. Религия – это опиум для народа. Дай им религию, и можешь ими управлять. Христу не нужна религия, такая, о которой он говорит. Ему нужна другая религия. Ему нужно поклонение, о котором мы сегодня пели. Ему нужно сердце, преданное Богу. Он переходит к лицемерию. Если мы с вами читаем внимательно 5 главу и будем размышлять над этим всем, что там стоит, у нас происходит с вами два варианта. Либо первое, мы говорим, что мы так жить не можем, и говорим, Боже, научи нас, как так делать. Либо второе, мы начинаем подстраиваться под это, что Он хочет, но не сердцем, а делами. Я понимаю, что я плохой, но не до такой же степени, да, в конце концов. То есть у нас есть опасность у людей начать что-то делать без того, чтобы сердце изменилось, лицемерие. И мы поговорим сегодня, почему? Потому что Христос об этом говорит. Давайте мы с вами прочитаем этот текст. Я еще хотел бы перед этим, прежде чем мы прочитаем, сказать несколько интересных таких замечаний. Как правило, когда мы слышим слово «лицемерие», верующие, ну никто себя с этим ассоциировать не может и не хочет. То есть, если мы слышим «лицемер», то это не мы. Согласитесь? Или нет? Или кто-нибудь скажет: «Нет, это про меня». Как правило, мы говорим: «Нет, это не про нас». То есть это они, фарисеи и книжники, они понятны, они лицемеры были. И второе, дело в том, что лицемерие – одно из явных проявлений греховной натуры человека. То есть если человек говорит: «Я не грешный», то лицемерие – это первое доказательство его греховности. Если мы говорим, что в нас нет греха, то у нас есть, где, у нас у всех есть этот, по-немецки, цуги такие, на внешность выставить себя хорошими. Это большая серьезная опасность. Именно поэтому Христос, его здесь не есть цель унизить фарисеев и книжников. Его цель предостерегать своих учеников, предостеречь от этого. Вы будете туда впадать, если ваши стремления, устремления будут не Божьими, не достигать Божьей цели. Матфей использует это слово в своем Евангелии 13 раз в 28 главах. 13 раз слово «лицемер». Так называли в те времена, так называли артистов в театре — лицемер. То есть они наружу выставляют одно, а на самом деле другое. Пятая глава заканчивается с того, что Иисус призывает быть похожими на образ, на отпечаток, и шестой переходит к лицемерию. Если мы понимаем, что нам что-то трудно достичь, то начинаем пускать пыль в глаза, наводить туман, притворяться праведниками. И вот это и была проблема, о которой говорит Христос. Значит, здесь лицемерие в шестой главе выражается в трех формах. То есть он берет религиозных людей того времени и говорит, что в религиозном плане выражается это, в то время выражалось в трех формах. Шестая глава, с 1 по 4 стих, лицемерное пожертвование. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улице, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Первое, которое он затрагивает, это лицемерные пожертвования. Второе, что он затрагивает, это лицемерные молитвы. 5-6 стих. «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И третий, значит, первая опасность – лицемерное пожертвование, вторая – лицемерная молитва, и третий – лицемерный пост. Когда мы с вами потом дойдем до 16 стиха, мы поговорим о посте, который хочет Бог видеть. Сейчас мы просто констатируем факт. Я остановлюсь на этих всех по чуть-чуть. Итак, 16-18 стих, 6 глава. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и мой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Иисус характеризует лицемера в Евангелии от Матфея как красиво окрашенный гроб снаружи, полный мертвечины внутри. Откройте, пожалуйста, положите себе закладочку, мы вернемся туда. В самый конец, 23 главу Евангелия от Матфея. Если вам интересно, вы можете дома прочитать. С 1 по 33 стих Иисус занимается лицемерием. Вернее, фарисеями, лицемерием и фарисеями, книжниками того времени. Он их осуждает, осуждает религию лицемерия здесь подробно. И он им говорит, 12-й, «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком». И здесь 14-й, «Горе вам, книжники и фарисеи», 15-й, «Горе вам, книжники и фарисеи», 23-й, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры», 25-й, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры», видите, 27-й, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Кто хочет узнать относится к нам с вами лицемерие или к вам лично, к вашей жизни, изучите 23 главу. И вот здесь один интересный стих, смотрите, 27-й. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Это те, которые должны олицетворять Бога на земле. Когда вы слышите окрашенный гроб, вы о чем думаете? Что вы представляете? Квадратный деревянный гроб, кумачом оббитый красным. Советский гроб, да? Советский гроб. Сейчас трехцветный он уже, белый, красный, синий. Гробы в то время были в скалах, в горах. И камень закатывался, если вы помните историю о воскресении, и камень закатывали к этому гробу, у богатых людей особенно таким. Так вот, камень красивый, хороший, все такое. А внутри, когда открыли Лазарь, помните, когда Бог Иисуса исцеляет, аж люди сказали: «Бо!» Никто не хочет внутрь заходить. И Иисус говорит: вот вы такие, вот ты заходишь в гробницы в то время, это не кресты стояли, это камни закатанные. Красиво все. А внутри воняет мертвечина, гниль. И он сравнивает лицемеров с такими людьми. Конец такой лицемерной религии, посмотрите, 23 глава, 33 стих. «Змеи – порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену». Ад. Если человек так живет, если это его натура, натуральное существо, конец ей ад. Эта религия, она заканчивается под Богу, она не нужна. Она не приводит людей к Богу и не сама не приближается к Богу. И никого не приводит к Богу. То есть Бог не может использовать этих людей для себя. Я написал такое выражение: лицемер – это тот, кто живет перед людьми, а не перед Богом. Его интересует мнение других людей по поводу его поступков. Он делает свои дела явно, чтобы получить похвалу от людей. Самодовольство, самоправедность и признание правят лицемером. Лицемер не знает вездесущего Бога. Он думает, что если он наружу что-то сделает, а внутри спрячет, что это не увидит никто и не узнает. Он не верит в Бога, который везде. И поэтому он думает, что он может дома быть один, а в церкви другой, что Бог это не видит. Он его сейчас втирает ему, Богу, очки. Знаете, есть такое русское слово. Он думает, что он на работе может быть один, дома другой. Он думает, что он может дома закрыться и делать втайне дела одни, а наяву другие дела. Да? Есть люди, которые... Мне сердце болит. Бывает... Иногда дети, они про своих родителей... Кстати, они не иногда, не всегда про нас все рассказывают, чтобы вы знали. Да? Иногда дети говорят: наш папа, он никогда не молится. Вот приходишь на обед, меня случайно как-то несколько лет назад позвали. Я пришел, и такая молитва, и все красиво. Я такой стою, думаю... Он говорит: наш папа, он не молится, и Библию никогда не читает. Он приходит домой, бросает ее, и в воскресенье ее снова берет и приходит с ней в церковь. Проблема вся в том, что Бог это знает. Знаю, расскажут дети или не расскажут, это одна проблема, а вот знает Бог или нет, это другая проблема. Итак, мы с вами прочитали наши стихи. В нашем случае лицемер хочет, 6 глава, 2 стих, присвоить себе статус милостивого человека. Он делает милостыню. Смотрите, 6 глава. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах на улицах. Зачем? Чтобы прославляли их люди. Они хотят себе присвоить статус. Смотри, я милостыню кладу. Если вы когда-нибудь читали лексикон, или, может быть, слушали проповеди уже, Нагорную проповедь, или другие проповеди на эту тему, у них были железные коробки возле храма стояли, и деньги железные были. Да? И вот вдова пришла, у нее там две лепты, это клюм-клюм, знаете, упали туда. А большие монеты такие, мы недавно были в Римском музее, они там такие, музеи, они большие, да? Они уже бом-бом, тогда падают, и вот лицемеры, они, помните место, когда Иисус перед тем, как незадолго его распяли, он сидит, он сидит перед сокровищницей и смотрит, как туда кладут деньги, да, пускает бом-бом. И в это время трубы, он только падает, почему он говорит трубе, они только деньги туда, только перед тем, как они их туда бросали, трубы. Ту-ту-ту-ту! И весь народ сразу оборачивался. Что случилось?
Блюм, блюм, блюм. И все видели, а, вот кто это. А когда маленькая вдова, то там клюм-клюм, и все шумят, даже никто не слышит. Кто там, что там клюм-клюм, там клюмкнуло. То он говорит, не трубите, они это для чего делают? Они хотят себе присвоить, посмотрите, я много милостыню кладу. Следующее, они хотят себе присвоить статус молящегося. 5 стих, 6 глава. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться. Хорошо? Человек говорит, я люблю. Но в каждом углу встать, помолиться и в синагоге. И мы сразу, какой хороший человек. А дальше не прочитали. Чтобы показаться пред людьми. И последнее, 16 стих, статус постящегося верующего. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. На меня посмотрите. Что с тобой, брат? Пощусь. А ты? А я нет. А я каждую неделю. А ты когда последний раз? Не помню. Поэтому так и живешь. Смотрите, как интересно Библия нам об этом говорит. То есть Библия не просто говорит, она говорит, они напускают на себя. Это артисты. Они сделали лица, пришли, встали. У тебя что? Пост. Каждую неделю. Это же сильный, это же верующий, правда? Не то, что мы там даже не знаем, как правильно поститься. Он каждую неделю. Первое. Лицемер ищет награды от людей и прямо сейчас. Сейчас и вся. Ему сейчас и все. Ему не надо завтра. Прежде чем перейти к практическому объяснению, Иисус сразу же озвучивает проблему лицемерия и предупреждает своих последователей даже и не думать об этом. Смотрите, 1 стих, 6 глава. Смотрите, passt auf, Vorsicht, будьте осторожны. Здесь сейчас опасность. Warnung. Он сразу говорит, внимание, красная лампа, пу-пу-пу, будьте осторожны. Как только вы поняли, какими должны быть верующие или подданные Царству Небесному, у вас есть опасность перейти к лицемерной вере. Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Некоторые люди читают этот стих и говорят, а, чтобы награду получить, надо дать тайно, чтобы никто не знал. Он не об этом Христос же говорит. Он же не говорит, давай милостыню, чтобы получить награду. Он не об этом говорит, он говорит о том, чтобы моей целью дать денег не было, чтобы меня увидели и сказали, вау, как шпендает наш брат или как наша сестра. Вот не то, что там другие. Да? Современное лицемерие проявляется в том, как человек при любой возможности рассказывает о своих божьих, в кавычках, достижениях. Где он был, кому помог, что сделал хорошего, как его похвалили. Главный акцент в таких рассказах лежит не на Боге и его силе, а на лицемерии и его посвященности Богу. Вот вы разговариваете друг с другом. Вспомните последний случай, чтобы кто-нибудь вам из верующих пришел и рассказал, я тебе хочу рассказать, как я вчера боролся и сделал грех, не смог победить. Как правило, когда мы встречаемся, я там был, а я там шел, а они спросили, а я сказал, а я дал, и... Часто в христианстве встречается. И еще вперед выходят. Братья и сестры, я вчера засвидетельствовал. Я там был, и я там был, и я там был. А дети дома даже слушать не хотят его или ее. Бывает такое. Не всегда это плохо. И не всегда кто рассказывает это плохо. Но у лицемера он стремится к этому. Ему нужна публика, ему нужны люди, ему нужна похвала прямо сейчас. Лицемер – это хороший и самоправедный человек. Он ожидает определенной реакции слушателей. Как вы думаете, какой? Чтобы его похвалили. Смотрите, Иисус это говорит. Они ждут, лицемер ждет от людей похвалы. Он любит ее и стремится получить ее любым способом. Опять же, 2, 5 и 16 стих у нас с вами. 2. И когда творишь милостыню, не труби перед собой, чтобы прославляли их люди. 5 стих. Чтобы показаться перед людьми. 16 стих. Чтобы показаться людям постящимися. Они любят это. Это не просто, если у нас так получилось, и мы раскаялись, и нам жалко. У них смысл жизни, похвала от людей, чтобы меня похвалили. Сегодня современное лицемерие в церквях проповедуется такими словами. Selbst verwirklichung. Это Bestimmung. Это я прихожу в церковь, и я могу здесь показать себя. Самоутверждение. Я здесь могу самоутвердиться и быть таким, какой я есть. У меня только один вопрос. А если это не понравится всем? Тогда что? Это их не проблема. Это не их... Дело в том, что это не проблема лицемерия, это проблема Бога. Потому что, еще раз, Христос обращает внимание своих учеников на тех, которые должны были репрезентировать Бога. Это проблема верующих людей, которые дают от Бога неправильную картинку. Они учат людей, что можно лицемерить и таким образом попасть на небо без проблем. Что можно вот таким быть здесь и так всем другим быть дома. И это проблема лицемерия. Лицемерие не просто стремится к этому, он любит похвалу, 5 стих. Это главная цель видимых поступков лицемерия. Выражение Павла Филиппийцам 1:21 «Для меня жизнь Христос абсолютно чужда и неприемлема лицемерию. А что, если лицемер не получит должного вознаграждения и похвалы слушателям?» Он любит рассказывать о плохих качествах близких ему людей. Тех, которые либо раскрывают его лицемерие, либо не восхищаются им. Тогда он их будет уничтожать. Он будет говорить о них, если вы не будете восхищаться мной, моим талантом, моими достижениями, я с вами, во-первых, не буду разговаривать, а во-вторых, если вы будете раскрывать мое лицемерие и наступать мне, заходить вовнутрь ко мне, то лицемер начнет сопротивляться, и он будет уничтожать, он будет распространять слухи, наговоры, сплетни, унижения, оскорбления, иногда явные, иногда тайные, иногда прямо в глаза, иногда за глаза кому-то будет говорить. Христос абсолютно не вписывался в религию лицемеров, открывая истинные мотивы сердец лицемеров, выставляя их на показ как символ лжерелигии. Поэтому они решили, что с ним сделать? Убить его. Он не вписывается в лицемерие, и лицемер его уничтожает. Чем ближе он подходил к ним, к их сущности, к их внутренности, тем больше у них нарастало противостояние Христу. И поэтому Христос говорит, меня гнали, и вас будут гнать. Если мы умеем с лицемерными людьми, с лицемерной религией обходиться, нас гнать не будут. О, если мы будем открывать лицемерие, да? В церкви очень просто это выглядит. К вам подходит кто-нибудь и говорит, ты знаешь, что сделал-то брат или та сестра? И вы говорите, зачем ты мне хочешь это рассказать? И вы увидите сразу реакцию, да? Может быть, человек действительно не знает, не думал, может быть, он каяться будет, а может быть, он скажет, ах, вот что. Позвонит другому и скажет, ты знаешь, что она мне сказала, когда я хотел про тебя рассказать? Второе, лицемерие напрямую связано со страхом перед людьми, это очень важно. Лицемер боится открыть другим истинное состояние своего сердца. Он боится, что люди узнают о его тайной жизни. И его репутация милостивого, молящегося и смиряющегося перед Богом постящегося человека лопнет. Он боится стать банкротом, при этом не понимая, что находясь в таком положении и есть банкрот. Он боится, что если люди узнают, что он на самом деле делает и думает, то он обанкротится перед людьми. Но в этом состоянии он банкрот перед Богом полнейший. Какая разница, что обо мне думают люди? Это никому не интересно. У лицемерия искаженное представление о Боге. Любимое выражение современных лицемеров «Я тебе скажу, только ты никому не говори». А почему? А почему? А почему мне нельзя говорить никому? Если вам кто-то что-то говорит про кого-то плохое, вы скажите «стоп». Если это касается кого-то, кого здесь нету, то я ему расскажу сейчас, что ты мне будешь дальше говорить. Ты не против? Таким методом можно пресекать лицемерие, ведь это делают не всегда сознательно. Иногда оно сидит у нас внутри. Это наша натура греховная, которая вылазит наружу. И нас так и подмывает взять телефон, так и подмывает кому-то подойти и рассказать. Да? И просто помочь человеку это не делать, можно сказать, если это касается которого здесь нету, и особенно если это будет плохое, то я ему расскажу это. Или давай вместе с тобой пойдем, тогда ему расскажем. Да? Если ты ему помощи желаешь. Задайте себе вопрос, если вы хотите кому-то что-то рассказать о ком-то. Ваши действия направлены на помощь или осуждение? Вы хотите помочь тому человеку или вы его осуждаете? И вот уже можно сразу знать, надо говорить или не надо. Надо звонить или не надо. Иногда надо говорить и иногда надо звонить. Но какая моя цель? Я хочу помочь или я хочу его осудить? Человек, подверженный лицемерию, боится разговоров со стороны, боится, что его осудят и будет плохо о нем говорить или распускать молву. Сегодня такое интересное русское. А вот потом еще молву там распустят. Ну и пусть распустят, а что такое? Я вам советую, вы лучше сами расскажите, что вы плохое сделали. Это будет из первых уст, и все будут знать. Чем это прятать, и в итоге оно выйдет. Но выйдет всегда хуже, если это от кого-то других будет. Потому что люди, мы умеем с вами колобок накручивать, клуб такой большой. Да? У лицемерия искаженное представление о Боге. Хотя они живут тайной жизнью, но не понимают и не верят, что Бог находится повсюду, особенно ему интересно все тайно. Дело в том, что Богу ты как раз-таки тайно и интересно. Он любопытный, что ж тайное делают люди. Вот мы думаем, что мы сейчас покажем, и все нас похвалят. Бог говорит, да я с нетерпением жду, когда ты домой придешь. Мне там интересно. Мне с ней интересно. Здесь тебе уже все спасибо сказали, тут уже все. Мне интересно тайное. Вот смотрите, 4 стих. Чтобы милость твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Он там видит улыбки, это ему неинтересно. Он смотрит в тайное. Там, где никто не видит. Смотрите, 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Как раз там ты и Бог. Когда мы закрыли дверь и выключили свет, именно здесь находится Бог. Некоторые люди говорят, я прихожу в церковь, и мне надо час, чтобы я вошел в присутствие Божие. Нет. Как только ты домой зашел и закрыл дверь, ты в присутствии Божьем находишься. Как только ты один и сейчас что-то задумал сделать, чтобы никто не узнал, самое присутствие Божие пребывает с тобой. Ты прям в центре, в точке, в Боге, прям внутри. И не надо полтора часа, чтобы войти. Войти можно в экстаз, а в присутствие Божие войти невозможно. Я там всегда. Я сейчас нахожусь в присутствии Бога, и вы тоже. Или его здесь нет. А куда нам надо входить и что нам надо выпрашивать, чтобы что-то было с нами? Бог говорит, я в тайном месте живу, там, где тихо, никто не слышит, не шумит, никто ничем не машет. Там, где ты устал, где ты плачешь, именно поэтому Бог говорит, я все твои слезы знаю. Почему? Их люди не знают, а Бог знает, потому что Он в тайном находится. Друзья, каждый раз, когда мы делаем что-то тайное, когда мы боимся, что кто-то узнает о нашей истинной жизни, о том, что мы делаем в темноте, за закрытыми дверями, скрывая свое истинное положение от людей, Бог видит в нас лицемеров. Поэтому мы часто больны, ранимы и слабы, легко подвержены греху и заблуждениям. Яков, апостол, дает совет, 5 глава, 16 стих. Апостол Яков, там держите на 6 главе закладочку, всегда не возвращаемся туда. Послание Якова, 5 глава. Кстати, опять же, как сегодня решается проблема исцеления и грехов? Выйдем и помолимся, и ты пойдешь здоровый. Бог через Якова всем иначе предлагает ее решить. Мы боимся признаться перед людьми, что мы делаем грех. И хотим быть здоровыми. И выбираем очень легкий путь. Мы выйдем вперед, пастырь помолился, и мы освободились, и сразу здоровы стали. Это же легко, правда? А Яков говорит, нет. Послушайте, признавайтесь друг перед другом в проступках, в убертретинге. Это грехи. Это никогда вы не на зебру перешли дорогу. И молитесь друг за друга, чтобы исцеляться. Много может усиленная молитва праведного. Молиться можно, только зная, какой грех сделала сестра или я какой. Если я вам говорю, у меня проблема, какая-то, я ее прихожу на молитвенном, например, открываю, или какой-то сестре, или мы общаемся в общении, я говорю, слышь, у меня проблема. Или мне человек подходит и говорит, я заметил у тебя проблему одну. Спасибо, что ты сказал, молись за меня. Теперь ты знаешь, за что молиться. Ты видишь мой грех, ты знаешь мой грех, теперь ты знаешь, за что молиться. Не просто благослови его, олей его дождем. Ты не надо, не надо мне дождя. У меня другая проблема, и мне надо, чтобы вы мне помогли. Молитесь за мою... Я вам приду и расскажу. Я сяду с сестрой или с братом. У меня проблема. Открывайте друг перед другом грехи ваши. Зачем? Послушайте. Признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг к другу. Зачем? Братья и сестры. Здесь не написано, созывайте собрание исцелений, чтобы исцелиться. Вы понимаете, мы нас не туда зовут. Нам надо домой идти друг к другу, садиться, говорить, сестра, у меня проблема, я больной, и мне нужен Христос. А мне говорят, иди на собрание исцелений. Да зачем оно мне нужно? Там никому не интересны мои проблемы. Там никто со мной не будет душепопечение проводить на этих исцелениях. И никто не будет копать, что же меня толкает делать грех. Я никак не могу остановиться, наступая на те же самые грабли. Там нету дела на этом собрании исцелений до моих грехов, до моей измученной, страдавшейся души. Там количество нужно. Сколько пришло больных, сколько ушло здоровых. И надолго ли они ушли? Иногда это одни и те же люди. Они ходят и только бегают по собраниям исцеления и никак исцелиться не могут. Библия другие советы дает, чтобы исцелиться. Лицемеры боятся открывать свои грехи. Они думают, что они будут банкротом. Перестаньте, выкиньте эти мысли из головы. Это не значит, что нам теперь надо ходить на каждом углу, трубеть, что, какие мы делаем грехи. Нет. Как раз таки наоборот. В тайное место прийти, сесть с сестрой, сестра, сестре или брат брату и сказать, брат, у меня проблема. Я вчера поругался с человеком. Я не знаю, что делать. Помоги мне. Если он знает как. Как правило, он скажет, у меня та же проблема. Давай третьего позовем. Уже церковь образовалась. Мы все сидим с грехами или нет? Или у нас все святые? Кто святые? Пойдемте, мне нужен душепопечитель в церкви. Я вам быстро найду грешников вам распределяться. Мы все сидим, и нам всем нужна помощь. И мы, смотрите, какая ложь. Мы боимся друг другу открывать грехи. Живем, мучаемся, страдаем и бегаем по собраниям исцелений. Не исполняем повелений Бога. Будьте осторожны, смотрите, предупреждает Христос, не делайте этого. Не ищите легкой дорожки. У лицемера легкая дорога. Пришел, помолился, все сказали спасибо, ушел. Как правило, душепопечение – это долгая дорожка. Иисус Христос шел с двумя парнями, которые шли в Эммаус по дороге. Евангелие от Луки, последняя глава. Он им курс библейский от Моисея через всех пророков преподал, чтобы они стали радостными. Он им не сказал, знаете что, а я ведь целитель, сейчас я вас руки возложу, и вы радостно уйдете. Нет. Он им рассказал от Моисея через всех пророков, где говорится о Христе. И они говорят такие слова. Не горело ли в нас сердце, когда он нам объяснял Писание? И они бегом назад в Иерусалим. Уже почти к Эммаусу пришли. Приплелись с такими лицами, да? Хотите исцеляться, хотите свободу? Давайте идти теми путями, которые предлагает нам Бог. Есть проповедники, которые пугают людей Богом и Его карающей рукой, чтобы те больше жертвовали в церковь, больше молились, больше постились. Слушайте. Но это делали лицемеры. Внимательно изучивший шестую главу именно к этим трем вещам призывают? Это не значит, что нам не надо молиться. И это не значит, что нам не надо поститься. Это не значит, что нам не надо жертвовать. Но должны. Это точно не религия Иисуса Христа. Это как раз-таки была религия этих лицемеров. Вот я... Мне пришлось однажды проповедь. Один брат проповедует, мне дали кассету. Послушай, такая проповедь о молитве. И брат, значит, проповедь примерно такого рода. Я, конечно, утрирую сейчас. Я, не хочу его нисколько осуждать, я вам рассказываю, как я ее воспринял, эту проповедь. Я встаю каждое утро молюсь, я ночью молюсь, я днем 2 часа молюсь, и я вечером молюсь. А ты? А вот я был в Корее, а они там вообще полночи молятся, и полдня молятся, и полвечера молятся. Интересно, кто делает Самсунги? Их выпускают в Корее. Но по его словам, Samsung фирма такая, их делают в Корее, да? Но по его словам, вся Корея молится ночью, днем и вечером, без остановки. И у него такой вопрос дал. А вы, братья и сестры, когда ты последний раз 3 часа молился? Я молюсь. Мне страшно становится, когда слушаю. Во-первых, мне не хочется не молиться после этого. Мне больно становится, что я чувствую противление против таких. И народ, слушая Христа, быстро отличил его от этих фарисеев. Он говорит, у него власть есть, а у них нету. Они ее хотят, поэтому должен проповедовать. А у него есть. Он говорит, ты никому ничего не должен. Мои люди молятся, постятся и щедрость дают. И их интересует больше тайное. Они хотят прийти и со мной сесть и поговорить наедине, когда никто не мешает, когда никто не шумит, когда весь мир умер. Тихо, вы один и Бог. И рассказывает про себя, какой он нехороший, и где ему нужен Христос. Мы еще дальше поговорим в следующий раз, когда я буду проповедовать, мы пойдем в молитву «Отче наш». Это вообще интересная молитва. Зайдите в тайное место, закройте дверь и молитесь молитву «Отче наш». Нет, она нужна всем на общем собрании. Нет, давайте уж с тайного места начнем этой молитвой молиться. Боже, я не могу никому простить. И прошу тебя каждое воскресенье на общем собрании, чтоб ты меня простил так, как я прощаю. Что мне делать? Я не знаю, как прощать. Я знаю, что ты меня любишь. Ну, у меня не получается. Где вы будете это рассказывать? В тайном месте. И там находится Бог. Вот, наконец-то ты высказал все то, что у тебя на сердце. И если мне нужно, я позову друга, подругу, сестру с церкви и буду ей рассказывать. Давай вместе поплачем. Там, где двое плачут, там обязательно Христос рядом плачет. Он пришел сюда, чтобы плакать с плачущими. Результат таких запугиваний – еще большее число лицемеров в церквях, еще искуснее становится лицемерие, еще сильнее люди учатся жить в тайных грехах и лжи. Пустые конверты в день десятины. Братья и сестры, куда мы и движемся сегодня? Представляешь, говорит, конверты считаем, десятина, а там пустые. Люди несут конверт, чтобы все видели, потому что надо дать. А он пустой. Это же лицемерие чистейшей воды. И он не виноват, этот человек, в прямом смысле слова. Виноват тот, кто его заставляет этот конверт нести. Кто ему говорит, что если ты его дашь, то Бог тебе обратит внимание. А если не дашь, то тогда Бог обязательно тебя накажет, и ты на небо не попадешь. Результаты. Это приводит не к сближению людей в церкви, не к сплочению церкви, не к теплым отношениям, а к холодности, отчужденности, к неприятию, озлобленности, к разобщенности и злобе. Люди будут жить так, и не имея сил выкарабкиваться из грехов, а служители будут трубить: у нас в церкви греха нет. Бог Библию умоляет людей через примеры Ветхого и Нового Завета быть открытыми, искренними, честными и правдивыми. Поэтому мое большое желание ко всем, кто когда-нибудь хочет к нам в церковь прийти или пришел, будьте открытыми. Не смотрите на других людей. Даже в нашей церкви мы все грешники, и не все всегда хотим открываться. И это понятно. По различным причинам нам сделали больно, где-то кто-то про нас рассказал и так далее, мы не справляемся с этим. Но те, кто приходит новый, будьте открытыми, старайтесь жить транспарентной, прозрачной жизнью. Ищите помощи у Бога, ищите помощи у людей. Люди могут обидеть, люди могут сделать грех, но Бог никогда не обидит и никогда не бросит своего ребенка. И третье, религия истинного поклонения – это хождение перед Богом. Еще раз, 6 глава, 4 стих. «Милостыня для Бога в тайне, награда от Бога как?» Явно. Точно. «Чтобы милость твоя была в тайне, Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». 6 глава, 6 стих. «Молитва для Бога в тайне, ответ от Бога явно». Последнее предложение. «Который в тайне Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И 17-18 стих. «Смирение для Бога в тайне, ответ от Бога явно. А ты, когда постишься, помажь голову твою и мой лицо твое». Что, это мы еще придем туда, не спешите, когда-нибудь дойдем, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но перед Отцом твоим. Люди даже не знают, что ты постишься. Ты помазал голову. В то время это было интересно. Это же надо было нарядиться. Как будто ты идешь на Форштельнсгешпрех или на бал выпускной, или на Вайнахсфайер своей фирмы. Ты помазался красиво, причесался, надухарился, зашел в тайную комнату, закрыл дверь. И пришел перед Богом. И, Бог, я самое лучшее приготовился для тебя. Я хочу поститься. Какой смысл, если никто не знает? Мне надо, чтобы все знали, что я пощусь уже неделю. И других заставляю, чтобы не забыли. Поститься. Не спешите, если Бог допустит, проживем. Обратите внимание, очень интересно, что Бог не говорит, когда мы получим видимое воздаяние от Него. Что явно оно будет, да. А когда? Сразу, завтра, через неделю, через год, через пять. Когда? Я уже пощусь, духарюсь в этой комнате, а мне никто ничего не дает. Я уже устал молиться, Бог тебе открываю грехи все свои. А у меня от этого больше зарплаты не повышает. Как воздаст и когда воздаст, не говорит. Говорит, что будет явно. А когда? А как? Молчит. А почему? Как вы думаете, Бог не говорит? Если вы хотите сразу, выйдите, чтобы все видели. Тогда вас сразу. Какая сестра, какой брат. А если в тайное, то я тебе обязательно воздам явно. А почему Бог не говорит? Как? Чем? И когда? Как вы думаете? Вот просто интересный вопрос. Чтобы это даже мне на ум не приходило. Чтобы у меня на ум было, я иду перед Богом. Я иду с Ним отношения поддерживать, укреплять. А не что мне воздадут. Да? Есть такой интересный рассказ. Может быть, вы его когда-нибудь слышали. Это было, по-моему, в России, на Украине. До войны и потом война. Значит, была верующая семья. И они жили в деревне. И у них рос мальчик. И все говорили, о, мальчик родился, все хорошо. И этот, он уже был подростком. Он упал с коня. И сломал ногу так, что им она у него, как это, штайф по-русски, не знаю, закостенела. То есть она не сгибалась больше. И люди пришли к ним и говорят, а где же ваш Бог-то? Что ж он не вылечил-то его? И отец сказал, Бог знает, он видел, и у него есть цель. Я не знаю почему. И потом через некоторое время началась война. И его не взяли на фронт. Этого парня. И тогда эти люди пришли сами и сказали, мы теперь поняли, где был твой Бог. Он его таким образом сберег от войны, от фронта туда, чтобы он туда не попал. Да? Отец говорит, я не знаю. Я знаю, что Бог тогда был, и сейчас есть, и завтра будет. А что он делает? Почему ломаются ноги, и люди попадают туда, в то или в другое место? Говорит, я не знаю. Бог не говорит ни сразу, ни через час, ни через день, ни через неделю, ни через месяц. Быть может, пройдут года. А быть может, явно будет на небе. Он не говорит здесь и не говорит когда. Такая жизнь требует доверия Богу, согласитесь, веры в Его суверенитет, что Он держит все под своим контролем. Зачем мне надо от людей похвала? Я же делаю для Бога. Это требует веры в Божье провидение. Он знает, что будет в будущем. Мне не надо знать. Зачем мне переживать, что будет завтра, если я знаю, что Бог контролирует все? Мое дело идти делать в тайные дела, а Бог будет воздавать явно, как это его прерогатива, это не моя. Кстати, вы иногда даже не знаете, как вам Бог воздает. Вы это, может, узнаете на небе только? Еще неизвестно, сколько людей подумали о Боге, встреча с вами, увидев ваше преклонение перед Богом, спросив вас, почему ты это делаешь или не делаешь, услышав от вас ответ, я люблю Христа, потому что Он меня любит, поэтому не делаю. Услышав такой ответ, еще неизвестно, сколько у людей изменится жизнь. И Бог воздаст явно, но только не вам, а тем людям, пред которым вы это сказали. Он обязательно воздаст явно, да? И Он вам воздаст, да, Он мне воздаст. А как? Где? Не написано и чем. Такая жизнь требует веры в благость Божию. Все, что со мной происходит, направлено на мое благо. Царь Давид жил такой жизнью, И его не смущало мнение людей по поводу его поступков. Он жил открыто перед Богом и людьми. Откройте 1 Царств, 18 глава, 16 стих. Те, кто ходит на библиотренинг, они знаем это. Вам, наверное, уже на ум пришло сразу Давид. Где-то там был Давид. 18 глава, 1 книга Царств. По-немецки это Эрсте Замуэль. Я с 14 прочитаю. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». И у нас уже есть повод подумать, интересно, что же делал Давид? Я хочу, чтобы Бог был со мной. Как мне научиться поступать благоразумно? Сейчас узнаем. «И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его». Саул боится Давида, ему важно мнение людей. А теперь смотрите, Давид. «А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними». Он не был лицемер. Он не боялся мнения людей. Он наоборот, когда делал грех, писал псалом и давал его сынам Кореевым и говорит, приготовьте и спойте в храме, не забудьте, чтобы весь народ знал, как грелует грех царь и как он кается. Это был Давид. И Бог говорит, что это муж по сердцу моему. Вот такие люди мне нужны, Бог говорит. Вот с такими людьми я могу царство строить. Вот такие люди могут быть царями. Вот такие люди цари и первосвященники Нового Завета. Это царь Давид, прототип всех хороших царей. Мы с вами цари и первосвященники Нового Завета. Правда, у нас еще не видно царских одежд. И по нашим домам и одеждам не всегда можно распознать, что мы цари. Но царь Давид имел сердце, угодное Богу. Что делал народ с ним? Любили его. Смотрите, какую ложь распространяет сегодняшний мир. Он говорит, если ты расскажешь кому-нибудь о своей тайной жизни, то ты будешь банкрот. А Библия говорит, тебя будут люди любить. Кому вы верите? Кому мы с вами верим, когда мы скрываем свою жизнь от других людей, боимся, что кто-то туда чуть-чуть только кратце и ты ее зацарапает. Всякий раз, когда Давид забывал о величии и всеведении Бога, Бог помогал ему вернуться в правильное положение открытости, искренности и честности. Помните, когда Давид сделал грех с Версавией? Да? Что сделал Бог? Вторая Царство, 11 глава. Бог очень сильно заботится о людях по сердцу своему, которые. Если ты начал ходить и выходить перед всеми, и все тебя знают, я позабочусь о том, чтобы ты так и закончил. Давид делает грехи. В 11 главе 2 Царств он переспал с Версавией, потом он убил Урию, или это наемником был, который нанял, чтобы убили Урию. И 12 глава начинается, и послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и начал рассказывать ему притчу. Очень мудрый душепопечитель. 7 стих. «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, так говорит Господь Бог Израилев». 2 Царств, 12 глава, 7 стих. «Я помазал тебя в цари над Израилем. Я избавил тебя от руки Саула. Я дал тебе дом господина твоего, жен господина твоего, на лоно твое. И я дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию хитянина ты поразил мечом». Разве его Давид убивал? Нет. «Жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию хитянину, чтобы она была женой твоей. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими, отдам ближнему твоему». Смотрите, это Бог помогает Давиду не быть лицемерным. Интересно, да, помощь? «Я отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем». Ого! «Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. «Ты сделал тайно, а я сделаю так, что весь народ узнает, все царство будет знать о том, что ты сделал». И поэтому, как только Давид забывал, Бог ему напоминал, и в следующий раз он сразу сам каялся, песнь в храм, пойте над всем Израилем, лучше пусть от меня придет это, чем это Бог вот таким способом будет меня возвращать, вытаскивать меня из религии лицемерия. Дьявол же внушает нам ложь, чем больше ты будешь открываться, тем сильнее тебе сделают больно. И так оно и есть. Оно так и есть. Чем больше я буду рассказывать вам о своих проблемах, тем больше вероятность, что мне кто-нибудь сделает больно. Ну, не вы, конечно, кто слушает проповеди там в интернете. Согласитесь. Чем больше я открываю свое сердце другим людям, тем больше людей я запускаю в свой внутренний мир, тем больше вероятность, что мне сделают больно. Правда? О чем вы беспокоитесь? Что вам сделают больно? Или что Христос прославится? И вы поможете другим? Это так и есть. Сделают больно. Могут сделать больно. И, скорее всего, сделают больно. И Христос сказал, меня гнали, и вас будут. Но в такое мировоззрение абсолютно не вписываются слова Христа из 5 главы 10-16 стиха Евангелия от Матфея. Вы помните 5 главу? Послушайте. 5 глава с 10-16 стих Евангелия от Матфея. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, изгнать и всячески неправедно злословить за меня». Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет сиру, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Не зажегши свечу, не ставит ее под сосудом. Если у вас горит свет, научитесь жить открытой жизнью. Я вас не для этого зажег, чтобы вы прятались. Но на подсвечнике и светит всем в доме, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот куда направлено. Доброе дело – это когда оно прославляет Отца Небесного, а не меня. Я сделал. Я вам рассказывал, как я туалет ремонтирую? Не рассказывал, на душевище не рассказывал. Я, значит, у меня сломался туалет внизу, у нас там пумпа такая стоит, к ней туалет подсоединен, и она качает наверх, воду выбрасывает. И она там, и, значит, туда душ, и стиральные машинки сводятся, она и все это выбрасывает. В общем, ей 1.5 метра, почти 2 метра она выбрасывает это все на улицу. И она перестала работать. Я, значит, понятия не имею, как это все ремонтировать. Гудит и не крутится. Что с ней там делать, откуда? Засучиваю рукава, беру инструменты, встаю в подвале у себя и говорю, Боже, понятия не имею, как делать, помоги мне, направь мои руки, как-то сделай так, чтобы это дешевле было, или там как-то что-то там может быть получится, что вообще ничего стоить не будет. Ну, в общем, ты работай моими руками, моей головой, а я буду крутить там и делать. В общем, я это все раскрутил, все это разобрал, нашел там причину, все это сделал, включил, и она заработала. Какая радость, правда? И я из подвала, значит, а Лиза на кухне готовит. И я иду по лестнице один пролет и ловлю себя на мысли. Представьте себе, ловлю себя на мысли, как здорово я смог отремонтировать туалет. Я пришел, сажусь на стул, а Лиза готовит, и я ей говорю, ты представляешь, какой я негодный человек? Она так на меня смотрит, говорит, не поняла. И я ей рассказываю эту историю, я говорю, вот такие мы люди. И это сидит в нас внутри. Как только не могу, Боже, помоги. Как только сделал, смотрите все, какой я специалист. Это сидит в нас внутри. Бог помогает нам. Он через эти ситуации, через эти примеры, Он говорит, вот это ты. А вот то, что это понял, это я, который открыл тебе это. И я слава Богу, что ты мне это открыл, что я негодный человек. Я из подвала еще метр не поднялся наверх, а стою уже наверху горы, выше Бога. Когда вы слышите, что Бог вас даст за милостыню, молитву и стремление явно, то что, по-вашему, Он должен сделать? Ложь, которая пробралась в наш разум, заставляет нас думать так. Я не буду никому говорить, буду ждать, когда люди сами заметят и скажут мне об этом. Похвалят. Смотрите, я когда готовил эту проповедь, мне интересно стало, я поймал себя на той мысли, что хорошо, я пойду в тайное, но я же все равно буду хотеть, чтобы меня похвалили. Я просто говорить людям теперь не буду, что я милостыню даю, но буду ждать. Но кто-то же ведь, но должен же Бог кому-то сказать, что я втихаря жертвую, да, или молюсь, или пощусь. Я даже на этом себя поймал, что у нас даже, хорошо, я сделаю, Бог, как ты сказал, но я же люблю, чтобы хвалили. Настолько мы вот в подвале, никого нет. Бог говорит, я как раз в этом пролете был, и тебя открыл это в темноте там. Слава Богу, что Он это сделал. Я ему очень сильно благодарен, что я не успел жене это рассказать. Но Христос желает лишь одного – славы для Небесного Отца. от Дух Святой славы для Христа. Иоанна 16 глава 14 стих. Он придет и прославит меня, говорит Иисус Христос. Да поможет нам Бог жить открытой как перед Богом, так и перед людьми жизнью. Не бояться того, что подумают люди, а заботиться о том, что подумает Бог о моей жизни. Как Он оценит мои мысли, мои слова и мои дела. И последнее, я вам хотел один пример сказать. Когда-то много лет назад в Дортмунде на молодежном, после молодежного ко мне подошла одна сестра и говорит, мне надо с тобой поговорить. Я, по-моему, уже рассказывал, но не страшно, еще раз расскажу. И она мне говорит, проблема, она училась в университете, и что-то там собирались ее однокурсники, что-то там делать, девичник, ну что-то там они, в общем, что-то плохое хотели делать. И она говорит, и они меня теперь, значит, будешь ты или не будешь делать? И она говорит, у меня проблема, я боюсь, если я это не сделаю, она говорит, то что они обо мне подумают? Меня, знаете, вот так поймали там, я шел по церкви, меня так поймали, у меня проблема, вот так, мы зашли в какую-то там теплушку, где там трубы там висят, котел гудит. И я стою, думаю, вот что сказать человеку? Что ей сказать? Я стою так, смотрю на нее, не знаю откуда, Бог мне это, наверное, дал эту мысль. Я ему говорю, а ты не думала, что об этом подумает Бог, если ты это сделаешь? И вы знаете, у нее такое, я все поняла, спасибо, схватила эту сумку и убежала. А я думаю, я еду домой и сам думаю, что сказал. Я боюсь, что обо мне подумают люди. А что подумает Бог? Это намного интереснее вопрос, если я сделаю или не сделаю, наоборот. Пусть вас Бог благословит, нас всех с вами, поможет нам жить открытой жизнью. Ищите помощи, зовите друг друга, едьте друг другу в гости, зовите друг друга к себе в гости, и чтобы исцеляться, чтобы быть здоров. Иисус взял на себя болезни наши, но мы сами хотим в них жить. Мы боимся и не хотим, и выставляем на фасад себя красивыми. Помните, Он говорит это Своим ученикам. Он их предупреждает об опасности. Если мы с вами будем так жить, мы не будем соответствовать тому, зачем Он нас спас. Мы не будем олицетворять, мы будем говорить, что мы церковь и собрание святых, но мы не будем это делать. И тогда Бог может нас поставить в пример, как не надо делать. Или, как Павел пишет римлянам, о вере вашей говорит весь мир. А всем другая история. А там людей съедали на арене Колизея. Он говорит, о вашей вере говорит весь мир. Пусть Господь благословит нас с вами, чтобы о нашей вере мог тоже весь мир говорить. Не нашей, а о вере Христа. Давайте встанем, помолимся.